В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Помоги, Господи, изжить гордыню», беседу нашего корреспондента Анны Александровой со священником Александром Васютиным на тему об экуменизме. Далее творением святителя Игнатия Брянчанинова посвящена беседа Александры Никифоровой с протоиереем Михаилом Моздором. И в завершении нашей передачи «Литературная страница». Избранные главы из книги «Помоги, Господи, изжить гордыню» читает священник Андрей Спиридонов.
Семь нечистых духов. Из сборника «Настольная книга для монашествующих и мирян». Слово Божие бесконечно велико, и человеческое вглядывание в него, даже не выходящее за пределы разумения Святой Православной Церкви, постоянно обретает и новые оттенки постижения, и нераскрытые прежде значения и смыслы вечного. Хорошо известно и обширно применяется притча Спасителя о нечистом духе, вышедшем из человека. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: «Возвращусь дом мой, откуда я вышел». И, придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой семь других духов, злейших себя, и вошедшие живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. Евангелие от Матфея, 12 глава, 43 по 45 стих. Когда душа по изгнании страсти не умеет наполнить себя святым положительным содержанием, нечистые духи помогают внедрить в нее гораздо более обильную, насыщенную и интенсивно работающую страстность. Семь злейших нечистых духов. Но почему семь? Случайно ли? А если нет? А если нет? То есть, если число семь имеет не просто символический смысл, означающий полноту, но и вполне реалистическое содержание. Из всего следует, что семь страстей, которые нечистые духи вызывают к действию в душе человека, всегда постоянны, одни и те же. Конечно, речь идет только о тех случаях, когда греховные страстные движения, вполне конкретные, как, например, пьянство и блуд, из души изгоняются, а начать доброе делание она не озабочивается. Наблюдение за подобными ситуациями, а у человека внимательного, они всегда найдутся под рукой, а также логика духовно-нравственной жизни человека доказывает одинаковость действия греха в подобных случаях. Что бы нужно было сделать человеку, сумевшему победить греховную привычку? Для начала поставить ум свой на страже сердца, чтобы он рассматривал, по крайней мере, самые грубые греховные помыслы и, как сторож, даже не очень хороший, старался бы не пропускать самые несомненно враждебные оные. Первым в деву идет нечистый дух гордости, который в зависимости от характера и настроения чистенького пациента раскрывается одним из трех лиц. самодовольство. Какой я все же молодец, что сумел сам победить свой грех. Самонадеянность. Оказывается, это не так уж трудно, и у меня вполне достаточно сил, чтобы справиться с этим. Самоуверенность. Да и вообще, эта мерзость не посмеет больше ко мне приблизиться, зная, что я опытный борец с ней и победитель. И при моей неопытности в духовно-нравственной жизни он соблазняет человека тремя своими лицами в любом сочетании последовательности, проникает и прочно обосновывается в бедной душе его. Чувство удовлетворенности, так присущее внешнему деланию, гонит прочь остатки покаяния, если только они еще сохранились в душе, но зато пропускает торжественно и пышно появляющегося четвертого нечистого духа, нераскаянности, нежелания каяться. Он бесстрашно проходит сопровождение хороших помощников, самооправдание и невнимательности к себе. Многочисленные повседневные погрешности, видя свободу проникновения, беспрепятственно проникали в душу и, оставаясь нераскаянными, производили свое разъедающее действие. Для более крупных погрешностей тут же находились извинительные причины. Шло обширное самооправдание в грехах. Даже бывая в церкви на исповеди, в основном на общей, человек по существу оставался нераскаянным. Так он лишился и другого главного оружия. Нераскаянность гордыни уже и сама по себе может привлечь из безводных мест любых нечистых духов. Но они, многоопытные, знают, как действовать, где удобнее всего нанести самый болезненный удар. Его наносит следующий нечистый дух, дух неблагодарности. Ему, к тому же, естественно, занять свое срединное место там, где уже обжились самодовольство, лень, безмолитвенность, нераскаянность. Дух сей очень коварный, лживый и злобный. Тот, кем он овладевает, становится в большой степени чужд действию Святого Духа и не слышит его внушений. Дух нечистый вселяется в человека, и он катится в пропасть. Человек неблагодарный ничего доброго не способен видеть ни в действиях Божиих, ни в действиях людей, жалостливо спешащих ему на помощь, а все приписывает себе. Тогда-то, вслед за неблагодарностью, скачет шестой нечистый дух. Он приносит с собой равнодушие ко всем людям. Он приносит с собой замкнутость на себе. И равнодушному все люди не безразличны уже лишь потому, какие они со всех сторон несут ему обиды. Обиды, конечно, мнимые, но для него-то они действительны. Растет озлобленность и недовольство. Между тем, сам в своей ослепленности и равнодушии раздает обиды направо и налево, но, не видя людей, не видит и наносимые обиды. В его окрестности, по естественному порядку вещей, смыкается круг одиночества. Наиболее разрушительно отношение к тем, кто стремится его спасти. Сей нечистый дух хорошо поработал. Вокруг одни обломки. Обломки его души, обломки прежних добрых отношений. Еще, по укоренившейся привычке во всех бедах, человек видит вину тех, кто суть и были окрест меня. В себе же наблюдаю одно добросердечие, но уже все более и более неладно становится на душе. И от этой неладности возрастает смутность, и самое главное — невесть, как освободиться. И тогда-то вползает и распространяется, как кисель, по всему пространству души седьмой страшнейший дух нечистый, дух уныния. О его действии можно написать диссертацию, но печальную. Посему лучше здесь поставить точку.
Избранные главы из книги «Помоги, Господи, изжить гордыню» читал священник Андрей Спиридонов.
эфире программа «Благовещение».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях отец Александр Васютин, сотрудник отдела внешних церковных связей, представляет секретариат по межхристианским отношениям. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней передачи – экуменизм. Я думаю, здесь прежде всего надо договориться о терминах. Что такое экуменизм? Что это слово означает?
Дело в том, что экуменизм, само это понятие, родилось в 20-е годы 19 века, даже еще раньше. Но то движение, которое началось в 1928 году после Лозаннской конференции, впоследствии оформилось как экуменическое, и таковым стал называться. Хотя термин «экуменизм», конечно, по происхождению гораздо раньше. Он родился в конце XIX века, когда начались различные контакты между разными церквами, в том числе между Русской Православной Церковью. И, допустим, в Америке инициатором чего был святитель Московский Тихон, в будущем своим архиепископом североамериканским. Это были контакты с епископальной церковью Америки. Слово «экуменизм» происходит от греческого слова «экумена» или «икумена», как говорят современные греки, что в переводе обозначает «обитаемая» или «населяемая», то есть «вселенная». Но «вселенная» не в глобальном значении, не в космическом, а тогда под «вселенной» разумелась территория Средиземноморского бассейна.
То, что было доступно грекам, они называли Вселенной как та территория, которая обитаема.
Совершенно верно.
Этот термин встречаем в деяниях святых апостолов.
И в деяниях святых апостолов, и даже в классических греческих памятниках.
В наше время слово «экуменизм» вызывает скорее такую негативную реакцию, как синоним измены православию, как синоним слияния всех религий в одну, как союз нечестивых.
Безусловно, особенно начиная с 90-х годов, множество распространилось публикаций, в том числе в электронных средствах массовой информации. Были в ходу видеокассеты, которые якобы обличали нечестие иерархов Русской Православной Церкви в отступлении от канонов Святой Церкви, потворство вот этому духу мира сего. И надо сказать, что такие движения, они распространены не только, и даже не столько в России. Дело в том, что эти движения имеют серьезную материальную базу и подпитку из западных стран. Мне самому доводилось видеть таких людей в Греции, люди, которые пытались пикетировать проведение одной из конференций Всемирной Совета Церквей под Афинами в одном местечке Айос Андреас. Надо сказать, что эти люди вели себя крайне агрессивно и не производили впечатления здоровых православных людей.
О целях в чем?
Цель их состоит в том, чтобы перехватить инициативу у законных церквей. Не будет секретами сказать, что все эти группировки, основным козырем деятельности которых является обличение экуменической апостасии в большинстве православных стран, это раскольничьи группировки. В Греции в одной таких раскольничьих группировок 8. В том числе в Афинах живут 8 архиепископов афинских. Но абсурдная ситуация налицо.
Как мы знаем, что апостольские правила предписывают, в одном городе не может быть больше одного епископа.
Безусловно. И ту же ситуацию мы видим в Болгарии, в Румынии и в Грузии, к сожалению, тоже. Поэтому эти движения, которые якобы ратуют за чистоту православия, уже априори не могут таковыми считаться, поскольку являются отпавшими от единого тела Христова. На этом примере очень легко убедиться, какие силы стоят на самом деле за этими людьми. Дело в том, что эти люди не предлагают никакой перспективы созидания церкви. Они не предлагают людям включиться в процесс, скажем, духовного просвещения в обществе, на решение тех задач, которые действительно от нас, от христиан, требуются сегодня. Нет, требуется изоляционизм, лишить себя общения со всем миром. Что предлагают эти люди? Эти люди не предлагают ничего. Ненависть – уйти в гетто церкви.
Но наша церковь участвует в экуменическом движении?
Мы все более и более пытаемся отойти от этого термина, потому что специфика современных взаимоотношений уже никак не может называться экуменическим движением. Сейчас совершенно другая конфигурация, совершенно другая проблематика. И тот интерес, который имеют церкви друг к другу в этом содружестве межхристианском, европейского и мирового масштаба, они принципиально отличаются от тех, которые стояли на повестке дня в 20-е годы прошлого века, либо в конце 19 века. И, в общем-то, то экуменическое движение, которое существовало до конца 80-х годов, даже оно имело целью отнюдь не слияние и не образование новой религии, которую вот в кавычках ревнители православия называют будущей религией Антихриста.
Отец Александр, а что представляет из себя Всемирный совет церквей?
Всемирный совет церквей – это скорее бюрократическая организация, облегчающая возможность общения христианских церквей всего мира между собой и в рамках этого форума. Поэтому Всемирный совет церквей не может стремиться ни к чему, кроме выполнения тех практических задач, именно практических, организационных, которые перед ним ставятся.
А что является условием членства во Всемирном совете церквей?
Непременным условием членства в Совете Церквей является исповедание Божества Господа Иисуса Христа и Святой Троицы. Так называемые унитарные церкви, которые не признают троичности Бога, не могут быть приняты. Также те религиозные общины, называющиеся церквами, которые не признают Божество Христа, такие как, например, свидетели Иеговы, они тоже никогда ни на каких условиях туда приняты быть не могут.
А какие конкретные задачи ставит перед собой Всемирный совет церквей?
Вот, например, сейчас замечательные программы, разработанные и во Всемирном совете церквей, и в многих других международных организациях для поддержки мигрантов. Что здесь плохого? Где здесь предательство веры?
Скорее, политическая задача.
Безусловно. Если мы возьмем, допустим, судьбу наших русских эмигрантов где-нибудь во Франции или в Германии, которые зачастую являются нелегалами, живут там без каких-то средств существования, не имеют защиты закона, потому что они не являются гражданами, законно находящимися в данной стране. И поддержать их, конечно, одна церковь не в силах. Здесь нужно усилие нескольких церквей, потому что там не только русские эмигранты, эмигранты из других стран, и Восточной Европы, из Африки, из Азии, из Латинской Америки. Значит, это помочь им адаптироваться, помочь им найти работу, помощь юридическая требуется, требуется психологическая помощь, возможно, еще и другие.
А религиозная помощь?
Безусловно, если этот человек православный, ему должно быть обеспечено право поговорить с священником на его родном языке, причтить святых христовых тайн. В современной Европе, не только в Европе, всему миру, находятся наши сограждане, православные вероисповедные, выходцы из бывшего Советского Союза. Они нуждаются в этой пастырской помощи. И в том числе, чтобы получить доступ, облегченный для православного священника, нам необходима помощь, ну, например, если мы говорим о Франции, допустим, католического духовенства. Потому что проще с поддержкой традиционной местной религии или церкви сделать это, нежели чем самим пробиваться через бюрократические барьеры того или иного государства. Всемирный совет церквей имеет множество программ, участие в которых реально полезно и нашим согражданам, находящимся за границей в трудном положении, и не только. Но вот это одна из приоритетных задач. Сколько гуманитарной помощи было поставлено после краха Советского Союза от тех же западных церквей? Вы знаете, если бы ее не было, трудно предположить себе, где бы люди могли бы ее получать, гуманитарную помощь. Потому что по линии сотрудничества между христианскими церквами огромное количество гуманитарной помощи, еще раз подчеркиваю, поступило в бывшие республики Советского Союза. Я упомяну только один случай из своей церковной молодости. В 1988 году покойный убиенный брат Роже, приор общины Тезел во Франции, безвозмездно передал в дар Русской Православной Церкви 1 миллион экземпляров Нового Завета. Безвозмездно 1 миллион. Это гигантский тираж, который был перед нашей церкви. Я был тогда ребенком, школьником. Я помню, чтобы купить Новый Завет, мне надо было скопить 30 рублей. Скажите, откуда у школьника, вот если вы помните, так сказать, советские цены, откуда 30 рублей? Я копил несколько лет, чтобы позволить себе купить хотя бы молитвослов за 25 рублей. Библия стоила 120-150. А тут 1 миллион экземпляров бесплатно. причем без всяких предварительных условий. Потому что западные христиане знали, что в Советском Союзе церковь страдает.
Но ведь отец Александр, не все так относятся к Русской Православной Церкви.
Действительно, есть недоброжелатели среди западных церквей. Я лично с такими людьми знаком. У Русской Православной Церкви есть много недоброжелателей. Есть люди, не любящие Россию, есть люди, ненавидящие православие и не желающие его понимать и слышать. Для них, конечно, путь унификации, путь растворения нашей церкви в таком аморфном еврохристианстве, он был бы наиболее приемлем. Но вместе с тем есть огромное количество друзей нашей церкви, есть огромное количество искренних людей, которые веруют и делами доказывают, что русское православие должно оставаться самобытным, должно оставаться для русского народа.
Но я думаю, здесь прежде всего смущает то, что между нашими церквами существуют вероучительные различия.
Еще раз говорю, все эти препятствия отнюдь не должны становиться барьером на пути к сотрудничеству христианских церквей в тех вопросах, где требуются их совместные, солидарные действия. Ведь наши церкви сегодня находятся перед одними и теми же проблемами. Проблемы секуляризации, проблемы бездуховности, проблемы разгула безнравственности и утери каких-то моральных ориентиров, утери ценностей. И, собственно говоря, если брать законодательную базу, то все церкви Европы, подчеркиваю, Европы в первую очередь, находятся в одинаковом юридическом положении перед государством.
Ну, то есть принцип отделения церкви от государства.
Принцип отделения церкви от государства совершенно верно. И в таком положении церкви вынуждены сотрудничать друг с другом. То есть сообща решать те вопросы, это опять-таки никак не касается вероучительной области и не может касаться. Но практические задачи, ну, например, выяснять, какие у нас есть ценности общие. Допустим, в России и во Франции. Наши церкви ощущают боль за свои общества, что в обществах разгул самых порочных явлений, фактически умирает семья, что распространяется наркомания, что люди разучаются уже жить друг с другом, создавать семьи, рожать детей. Это не может не вызывать боли какой-то и желание внести свой вклад в изменение ситуации. И тут требуется, конечно, нам какое-то сотрудничество и взаимодействие на этом пути.
То есть, как говорил наш Святейший, мы должны вносить свой вклад в решение общечеловеческих задач.
Да, вносить свой вклад. И ценность именно таких контактов состоит в том, что мы можем и получить опыт и Франции, положительный опыт католической церкви во Франции, в Германии или какой-нибудь лютеранской церкви, ну, скажем, в Финляндии. Почему бы нет? Если есть положительный опыт решения каких-либо задач, почему мы не можем из этого опыта что-то почерпнуть в плане техническом хотя бы или организационном? Я вам один маленький пример дам. Пожалуйста, воскресная школа. Само изобретение – это протестантское. То есть мы вполне приняли модель, которая была разработана и имплементирована впервые в среде протестантских церквей, но которая вполне положительно, позитивно работает в контексте православного. Почему бы нет? Если мы видим, как, допустим, поставлено дело социального служения в церковных домах престарелых, миссия среди инвалидов. Вот, например, Евангелическая церковь в Германии имеет замечательный опыт миссии среди фермеров. Нам это пока не снилось. А вот к нам поступает предложение такие: найдите какого-нибудь священника, который бы занимался работой, так сказать, с людьми, живущими в сельской местности, который именно занимается духовно-просветительской работой в селах. Мы очень хотим общаться, мы очень хотим помочь. Мы поможем и деньгами, и прочим. Это причем без всяких предварительных условий. Я считаю, что плоды от такого сотрудничества они могли быть только положительными. Здесь речь опять-таки не идет о какой-то совместной молитве, а участии в таинствах. Действительно, это вещи недопустимы. Но какое-то положительное сотрудничество, без того, чтобы плеваться друг в друга и закрывать глаза, когда проходит представитель иной церкви или иного вероисповедания, несмотря на то, что мы вовсе не собираемся принимать догматы той церкви или того вероучения, которое исповедует тот или иной человек. Ведь мы же ходим, так сказать, с безбожниками по одним улицам, ездим с ними в метро, с людьми, которые называются атеистами. Что надо с ними сделать, которые даже вообще не верят в основной догмат любой религии, в веру в божество. Но решение тех задач, опять-таки, тех же миротворческих задач, наша церковь всегда вносила свой вклад. Но в одностороннем порядке решить она не могла. Допустим, при посредничестве Святейшего Патриарха в Москве имели место уже несколько встреч между патриархом-католикосом всех армян Григином II и между шейхом Улисламом Алахшукюр Пашазаде. Они имели место в Москве несколько раз по инициативе при посредничестве. Потому что оба этих духовных лидера могут приехать в Москву, а один из них не может приехать в Ереван, другой не может приехать в Баку. Поэтому такие встречи имеют место в Москве. И постепенные контакты, содействие, налаживание каких-то добрых отношений посредством хотя бы встреч религиозных лидеров, потом посредством встреч деятелей культуры, науки, искусства, потом, так сказать, на более широком уровне дипломаты. Все это чрезвычайно медленный процесс, но он содействует взаимопониманию между народами. Поэтому роль религии в решении таких вопросов, она чрезвычайно важна. Но это требует неких шагов.
Ну и, конечно же, одна из таких общих задач – это борьба с терроризмом.
Ну, безусловно, борьба с терроризмом. С точки зрения нашей церкви здесь требуется диалог. Почему? Потому что довелось неоднократно слышать и из сообщений СМИ, и из прессы читать, какой нравственный стимул у так называемых, подчеркиваю, исламистских террористов, какой их стимул вот, производить взрывы в странах Западной Европы, да и в России. Почему этого терроризма не было раньше? Почему не было терроризма в Советском Союзе, исламистского плана? А дело в том, что та нравственность, которая провозглашалась в обществе, она не противоречила исламу, она не противоречила христианству, несмотря даже на безбожно-атеистическую направленность и пропаганду. Тем не менее, поддерживалась семья, государственно поддерживалась. И это пропагандировалось в обществе широко. Молодых людей со школьной скамьи, с детского сада ориентировали на создание семьи, на необходимость трудиться на благо своей страны. Патриотическое воспитание было. А что сейчас? Некоторые наиболее чувствительные люди, они видят развращение, они видят полное безразличие, равнодушие, распад самых базовых институтов, на которых зиждется общество. Ну и, конечно, такие люди не видят в этом обществе уже никакой ценности.
Его можно уничтожать.
Я не хочу сказать, что его можно уничтожать. Безусловно, нет, это не наше право.
Я имею в виду с их точки зрения.
С их точки зрения, да, они считают, что это общество должно быть наказано. И многие из них представляют себя некими такими проводниками кары Божией. Вот этому развращенному народу. Как вот, ну, если мы вспомним из Ветхого Завета, вот гибель Содома и Гоморры. Они должны быть уничтожены. Стерты с лица земли. Поэтому зачастую действительно вот именно это является основным стимулом нравственное разложение общества. И если ситуация будет изменена, я думаю, что другой аргумент, другое привлекательное, так сказать, обоснование для совершения вот этих ужасных актов злодеяния будет придумать трудно.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем, что сегодня мы беседовали с отцом Александром Васютиным, сотрудником отдела внешних церковных связей Московского патриархата. Продолжение наших бесед слушайте в дальнейших передачах. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
размышляя над творениями святителя Игнатия Брянчанинова. У микрофона преподаватель Ставропольской духовной семинарии, клирик Успенского храма города Ставрополя, протоиерей Михаил Моздор.
Прежде всего нужно сказать, что святитель Игнатий в области духовного мира является для современного человека путеводной звездой. Мы живем в особенный период, когда ушедший 20 век уносит с собой время наивного рационализма. И сегодня довольно редко можно встретить убежденных материалистов. Вместе с тем, в общем-то, особенно радоваться нечему, потому как люди бросаются в другую крайность. И все чаще, открывая для себя духовный мир, люди прислушиваются к всевозможным опасным религиозным течениям, которые дают человеку почувствовать, войти в духовный мир не той дверью, который является для нас Христос. Без учета опыта предыдущих поколений, духовных отцов, человек рискует нанести вред своей душе. Субъективный мистицизм, смутные религиозные переживания без достаточного опытного руководства могут нанести вред любой человеческой душе. Святитель Игнатий, знаток аскетической литературы древних отцов, он в своей жизни, на собственном примере, перепроверил все то, что написали святые отцы древней церкви. Он наиболее близок к нашему времени, поэтому, основываясь на его трудах, человек способен правильно выстроить свою духовную жизнь. Нужно сказать, что святитель Игнатий был замечательным человеком, начиная от детских лет. Еще в период детства, когда отец вез его в Петербург для определения в инженерное училище, он высказал свое желание отцу стать на иноческий путь жизни. Но тогда к этому отец отнесся как к детскому чудачеству. И несмотря на мнение самого отрока Дмитрия, отец все-таки определил его в военное инженерное училище. Но мне кажется, переломным моментом в жизни святителя Игнатия стала формулировка вопроса, который вызрел в его душе. В своих произведениях он доносит нам этот вопрос. Что светские науки могут дать человеку для жизни вечной? Что человек из области светских наук может с собой взять в вечность, и что ему может там пригодиться. И вот с этой позиции он, будучи одним из лучших учеников, все-таки в период петербургской жизни начинает все чаще посещать монастырь. Александро-Невский монастырь, Валаамское подворье, где знакомится с монахами, ищет у них духовного руководства. Как мы знаем, после окончания инженерного училища, несмотря на его желание оставить службу, он был назначен в Динаборскую крепость, современный город Даугавпилс. Но в связи с тем, что он отличался крайне слабым здоровьем, в конце концов, светским военным властям пришлось смириться с его стремлением оставить воинскую службу и поступить в монастырь. Нужно сказать, что святитель Игнатий посетил много монастырей после того, как получил отставку. Вот здесь есть еще одна особенность. Святитель Игнатий, отличаясь, как я уже сказал, слабым здоровьем, в некоторых монастырях испытывал страдания от того, что некачественная пища расшатывала еще больше без того слабое здоровье. И общаясь со своим другом Михаилом Чихачевым, он вынужден был искать обитель, где помимо правильного духовного руководства трапеза монастырская была устроена более-менее на приемлемом для него уровне. в трудах святителя Игнатия, в его письмах мы встречаем осмысление вот этой проблемы. Он не хотел быть обузой для братьев. Он, стремясь к постнической жизни, вместе с тем хотел бы оставаться, что называется, на ногах для того, чтобы каждый свой день посвящать духовному деланию, посвящать уже в то время написанию духовных книг. Хотя начинал он, конечно, с описания жизни святых. Став настоятелем Троицы Сергиевой пустыни, святитель Игнатий прежде всего занялся устроением внутренней жизни монастыря. И мне кажется, здесь тоже нужно подчеркнуть особенности управления монастырем святителя Игнатия. Он разделил братию, которая несла послушание на клиросе, на две группы. С тем, чтобы иноки, несшие в течение трех или, может быть, несколько более дней послушание на клиросе, имели возможность просто постоять, помолиться в храме. Потому что нотное пение особенно, оно приковывает внимание, и, собственно, посвятить полностью себе молитве человеку, постоянно несущему послушание на клиросе, довольно сложно. Может быть, именно поэтому в городских храмах, где совершается ежедневное богослужение, мы видим среди несущих послушание на клиросе определенные духовные проблемы, находясь в храме постоянно, что называется, озвучивая молитвы, песнопения, люди испытывают духовный голод. Каким-то образом святитель Игнатий очень рано в своей практике совершения храмового богослужения почувствовал эту особенность и решил ее вот таким образом. Также интересно отметить, что святитель Игнатий был благочинным монастырей епархии. Опять же, ему приходилось разбирать всевозможные случаи нестроения в монастырской жизни, всевозможные случаи каких-то проступков братьев. Кроме того, мы можем себе ясно представить, что любой человек, в том числе и монашествующий, подвергается искушениям. И если нет правильного духовного руководства, то в скором времени свидетельство этих искушений становится очевидным для многих. Нужно сказать, что святитель Игнатий, характеризуя в письменном виде монахов, которые были замечены в уклонении от норм иноческой жизни, очень интересно характеризует слабые стороны. Святитель Игнатий указывает при этом на опыт иноков Киево-Печерского монастыря. Об этом опыте мы можем прочитать в Киево-Печерском патерике. Так вот, он не называет даже тех искушений, которым подвергался тот или иной инок. Он называет имя преподобного, который находился в такой же ситуации. То есть, характеризуя инока, он пишет, что вот этот отец подвергся искушению, преподобного Киево-Печерского называет по имени, но затем преодолел, то есть мы уже знаем, что преодолел он с помощью святителя Игнатия это искушение, и описывает дальнейшую ситуацию, дальнейшее состояние монаха. Мне кажется, с одной стороны, здесь именно отеческая любовь к иноку проявляется со стороны святителя Игнатия, и с другой стороны, мы знаем синодальный период, вот такие письменные характеристики, они были доступны и светским чиновникам, но когда здесь указывается имя канонизированного святого, который прошел через такие же искушения, то вот такой стиль описания особенностей жизни монаха не дает возможности и другим осудить оступившегося брата какой-то иноческой общины. В православном энциклопедическом словаре святитель Игнатий также характеризуется как опытный архипастырь, умело управлявший епархией на Кавказе. Опять же, мы знаем, что на Кавказе в основном селились воинственные люди, прежде всего казаки. В западной части это прежде всего выходцы из Запорожской сечи. Но и кроме того, есть терское казачество, линейное войско. Это те, кто постоянно находился в боевой готовности. Жизнь на передовой, граничащей с горскими племенами, накладывала особый отпечаток на характер местного населения. И поэтому духовное состояние паствы на Кавказе, оно было особенным. Пороки нашего народа в прошлые века и в современные периоды довольно известны. Опять же, святитель Игнатий в своих отзывах говорит, что пороки эти грубые, но не глубокие. Для него окрестности Петербурга, сам Петербург с его интригами, были обществом по своему состоянию духовному ниже, чем, казалось бы, грубые нравы местного населения. При этом он отмечал, что местные жители заботятся о своих храмах, заботятся об их благоукрашении, и очень многие стремятся в первую седмицу поста провести в монастыре, для того, чтобы вместе с монахами разделить совместную молитву в храме по великопостному чину, вместе с монахами закончить седмицу причащением святых Христовых тайн. То есть хотя бы на неделю люди отрывались от суеты повседневной жизни, выделяли какое-то время для того, чтобы позаботиться о своей душе. И вот этот обычай святитель Игнатий подчеркивает особо. Кроме того, здесь, на Кавказе, практически впервые святитель Игнатий столкнулся с бытом белого духовенства. И опять же, в своих отзывах, несмотря на недостатки, очень милостиво патически подходит к каким-то несовершенствам духовенства. И даже в тех случаях, когда имелись явные проступки, соблазняющие паству, он вразумлял, исправлял духовенство по-особому. Он вызывал этих священнослужителей в Ставрополь. Они несли клиросные послужения или совершали богослужение в архиерейском доме под его присмотром, под присмотром его ближайших помощников. И вот это послушание при архиерейском доме являлось епитимией для духовенства. И опять же мы постоянно видим, святитель Игнатий сокращает время этой епитимии, заботясь о том, чтобы исправление духовенства не стало каким-то тяжким бременем для семьи того или иного оступившегося священнослужителя. Он старался, чтобы семья, дети ни в чем не нуждались в этот период.
Микрофона был преподаватель Ставропольской духовной семинарии, клирик Успенского храма города Ставрополя, протоиерей Михаил Моздор.
эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Письмо молодого казака. «Лети мое письмо яропланом птицей сквозь всю Европу и Германию, прямо на Тихий Дон в наше место, в большие куты на Симой проулок, на уголок под Кривой Явор, в родительское гнездо к дорогим и бесценным родителям, старому казаку Николаю Аристарховичу Думакову и родительнице нашей Настасье Митревне в руки. От сына вашего Меньшова, молодого казака первой сотни перволинейного Захоперского полку Ивана Николаевича Думакова с дальней стороны из-под города Рван, с железного завода, называется Французская республика. Кланяемся вам, бесценные родители, от белого лица до сырой земли, и так что извещаем. Молитвами вашими и благословением, как отпущали на бранный бой, жив ваш сын, казацкий сокол Иван Николаевич Думаков, и от пули, от снаряда, и с газов, из-под красного расстрелу, окромя всяких болезней, из голоду, из политической измены, прошел насквозь и стою на посту дозору, хоть и давно пику перворядную сломила не стыдным ветром, а безвинным горем. Но не убивайтесь про меня, родители, не стыдитесь сына вашего Ивана Николаевича Думакова, 27 лет. Обе руки мои при мне, у груди, голова на плечах, гляжу на все четыре стороны, ничего с меня не убыло, а прибыло. Одна тоска сердце мое вередит казацкое, что не имею от вас досыла, как отшел с дому. Отпишите мне скорее на девятое мое письмо, которое с голубыми марками ихняя женщина сеет, как требует казенная хворма Французской республики. Зачего вы молчите, не говорите, как в земле лежите? Алюши, Тихий Дон не текет, и ветер не несет, летная птица не прокричит. Не может этого быть, сердце мое не чует. Было известие на стреле со станицы нашему казацкому подхорунжему Семену Михайловичу Копыткову от кума ихнего Кулика, который без глаз германского плена сидит на хуторе у пчелы, какие постигло смерти и какие кресты поставлены. Знато нам, которые здесь ушедшие с Барыкиным хуторов, из каменного намета, из Власьевской, из Гусятинской, из округ места нашего, которые спят казаки, спрокинув голову вольной-невольной смертью, и которые живут под ветром чужим государств, покрыты нуждой и славой за место родимой доли. Горе и нужда, как через, спадет, а слава, как колено и тавро железом выжгено на груди до смерти, и после смерти на золотых досках прогремит. Слышно нам, как Саламатова Кузьму, моего поручного первой сотни, взяли на казнь расстрела, и еще смерть дали Васеньке Выжгину и Хаме Беркуту, и Вселду Топчаку, старому хорунжему, потерял он руку в боях германских, и милому другу и приятелю Еремке Крылу, и еще Мишке Веткину, и конному Синьносу с Глищенской, и всем глазунам за семенной произвол, за чего восставали гордо. Память их пройдет по казацкой земле до моря, и даже за море к нам дошедши. Из-за чего Степке Руденкову, Артамошке Бессыхину бант кровавый на грудь змеям, сорвавший крест, навесили. И пробьет время. И что погорели наши куты с высокого конца и до пожарных сараев, где ракиты, грачи шебуршат на гнездах. И порубили те ракиты, и ставки сохнут. И кобылка хлеба поточила, и бык закатал учителя Ивана Николаевича, моего тезку. Царство небесное, я его помню, стих в Христоматии учили про казака. Книжки такой неизвестно тут, а все газете. А вы мне собирались сватать. То та краса пропащая стала Ксютка Кимкина, старого Кондрата дочка. Ушла без чести, как сучонка за шматок сала, за ихним комиссаром безо всякой веры. Гнила я ягодина на выплевке. А живы вы не живы, вести не добежала до меня. Так что не горюете по сыну вашему, молодому казаку Ивану Николаевичу Домакову, а я жив. Гляжу на вашу страну, как ветер на вас дует. Гляжу, сторожу, матушка. А никто не слышит, никто не понимает нашего казацкого языку. А как с вашей стороны ветер сухой подует, слезы сушит и в груди жгет. Но не печальтесь, я стою во весь рост, шапка только на мне чужая, шляпа мятая, а не шапка наша. Пропала моя казацкая, утопил ее в море, скинул, как подчивали нас на чужом корабле, красным вином французском. Не в чужом море кинул, а в нашем черном, как море горе, плывит они. Родитель наш дорогой, Николай Аристархович, в 9-е письмо пишу, а вы утирайте слезы. Слово ваше сберег до сердца казацкого, как крест благословения. И вот утирайте слезы, не попинайте. Коня вашего вспоминайте, а моего друга голубенка. Гуляет его душа по родной степи, не на чужих лугах иностранных. Здесь одной голове тесно, и глядеть нерадимым очам, а как пришельные. Все походы со мной прошел, левое плечико пуля целовала, все четыре ноги царапанные, 17 атак носил, два раза пропадал, по чужим коновязям встаивал, два раза его отбивал, наше тавро по аттестату доказывал, отбил, по кольцу крест-косушка, тавро наше. При эвакуации в Феодосии сам его положил безбольно. Глаза завязал ему, в губы поцеловал, слезами обмыл на смерть. Ух, не печальтесь, не жгите глаза слезами, содержите бережно до сына вашего, молодого казака. Я приду, погляжу в глаза, чтобы веселые были. Меня оглядали, какой я на вас выйду. Пал мой голубенок серо-лобастый, шелково шерстка, белоножки, крапин на груди, как перцем. Ох, родимые! Стукануло тополе в мое сердце, пьяным напоила безвинно, дожидала вторая верного места, да встала мне. А кто же за все? За кровь нашу, за степь горевшую нашу, за коня боевого друга, за ваши горя родители мои ответа стребуют. Шепнул мне ветер. Стой, казак, береги пулю, дойдет время. Выплеснул патрон тот чередной, при мне лежит тоску мою сторожить. Не плачьте, не убивайтесь. Ворочусь на родину, на тихий дон, на казацкую волю новую. Сидит на бугру черная птица, крачет белолебедя, когтями точит. Пойдет моя пуля за реку, пробьет моя пуля стервятнику. Рука моя дрогает, сердце в груди туркает, дожидает. Родители мои бедные, от свиного корма питаетесь, корочку угрызаете, известна мне ваша доля. Ночами во снях вижу, за ворота глядаю, будто все двор метете, а подметать чего нет. А мы-то до самого порога, ждите, переступлю порог. А жизнь моя ничего, в прохладе. Был я в городе Париж. Высокая каланча железная подает радиотелеграф во все страны до нашего Дона. А не слыхать по ней доли вашей, скрозь лететь. Большой город веселый, бульвары и памятники на каждом рынке, а люди неизвестны. И будто бывал уж по тем местам. Знато мне то место, с чего... Вспоминал, как сказывали старину, как ваш дед, славный казак Аристарх Думаков, гулял в городе том Париже, конем своим с доны травы чужие мял, из реки ихней коня своего поил, водой темной в бубен трепал, спал под чужим небом под звездами французскими, плясал трепака с ихнего вина сладкого, шапкой землю трепал казацкой, бодал сапогом кованым, гремел лихью с песней прошел казацкой от Тихого Дону до ихнего Парижа. Где теперь, казаки, слава ваша? Под кем живете? Перед кем шапку ломаете, пики гнете? А я, молодой казак, какую песню спою? И где моя шапка? И где мой конь? Воду ношу, железо кую чужое. Уголь копал, камень бил по балканским горам, лесам проволоку сдирал французскую. Кровью белые руки плачуть. И кто я теперь, казак? И где мои песни? Какого коня поить? Но не плачьте, родители, не убивайтесь, не сушите сердце, слезу зажмите, приду, выпью, пьян напьюсь из ее до чума, разому глаза голову кину прочь, чтобы не мешали думки. Я теперь прямо гляжу на свет через многие страны, через всякие народы вижу, всего я знаю. Нет теперь меня выше, хоть и сточили ноги. Не хуже другого сын ваш, молодой казак, не утеряясь в других народах, дождусь доли. Ух, горем своим напился, слезой умылся, кулаками утерся досоха. Жив я, казак, чую, недолго у чужих косяков слоняться. С родимой страны степовой ветер дует, белое лицо колет, сердце жгет. Чую, знаю, идет срок мой, ждет меня конь мой, древо на пику выросло. Кинусь на степь играть, коня горячить, гулять. Эх, вы горы карпатские, ходил через их, гулял, все дороги пути известны. Лети мое письмо яропланом птицей, на тихий дом к старому казаку-родителю Николаю Аристарховичу Домакову, в руки родительницы нашей Настасьи Дмитриевне на сердце. Девятое письмо гоню. Что ж от вас позва не слышу, досыла не получаю. Сквозь землю отзовитесь, шепотком скажите, травою слышу. Голос подайте мне, и вот и я. А теперь голову преклоню. Благословите, родители, батюшка и матушка, меньшого сына вашего, молодого верного казака Ивана. Дошлите мне вашу грамотку с нарочным человеком. Не доходят письма мои и ваши не доходят. Едет нарочный человек, стрелят стрелой на Тихий Дон. А вы дождитесь, в думку ему вложите. Бумага дорогой измотает, не прочитать, одни те слезы увидишь. Помолите угодников и Пресвятую Богородицу и Спаса нашего на хоруге нашим казацком глаз строг. И ворочусь несрочно, на радости. Чует сердце, встает мой срок. Поклоны мои земные дайте земле казацкой, донскому войску, батюшке Дону Тихому, солнцу красному, месячку ясному, степи широкой. Поклоны мои земные друзьям, братьям, злою неволю погибшим, кому могила не дадена, а пылью прахом неведомо где ложатся. Поклонитесь от меня крестам на погосте, вербам, дорогам, большим кутам и святому кресту Господню на храме нашем и всем родным, вживе, которые остались, молодого казака не забыли. А вам в ноги припадаю, родители мои старые горевые, батюшка и матушка, не печальтесь, не плачьте, жив. Во весь рост стою я, меньшой ваш сын, ширше плечами стал, могутней. До радостного свиданица.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.